эфиры свабоды перадача «Вольная студыя». Я Міхась Скобла, вітаю вас. Падчас свайго нядаўняга візіту ў Ватыкан кіраўнік Беларусі падараваў папу рымскаму копію крыжа Ефрасінні Полацкай. Што азначае гэта на мове дыпламатыі і ў чым копія крыжа, якая знаходзіцца ў Полацку, не адпавядае арыгіналу? Маім гостем сёння гісторык Сергей Тарасаў. Спадар Сергей, вітаю вас на нашым радыё. Падарункі ў палітыкаў, як правіла, сімвалічныя, знакавыя. На вашу думку, знакам чаго ёсць крыж Ефрасінні Полацкай, публічна падараваны папу?
Мне складана это казаць, таму што я не палітык і крыжы нікому не дараваў ніколі. Но мне здаецца, што для нашага прэзідэнта крыж Ефрасінні Полацкай таксама з'яўляецца сімвалам, гістарычным сімвалам Беларусі. Чаму папу? Ну, складана сказаць, справа тым, што гэтая форма крыжа, крыж Ефрасінні Полацкай, это так званы патрыаршы крыж, альбо ещё называецца латарынскі крыж. Мала хто ведае, напрыклад, што такі крыж нават быў на харугвах Жанны д'Арк. То есть это не есть некая придумка выключно наша белорусская, это такие агульнаеўрапейская вядомая форма крыжа. Ну, может быть, як некий такие крок, скажем, да нека суспольного мирного життя православной католической церкви, потому что в новые часы Ефрасінні Полацкай, хотя подел отбылся церкви, да, еще в 1054 году, але это было еще совсем недавно, и такой великой розницы помеж православными католиками для простых, скажем так, людей не існавала. Ну, может некий такий жест доброй воли на церковной глебе в тем лику.
Копия, подарованная папу, зробленная с древа у техницы сожская скань. Але давайте поговорим про сам крыж, докладнее про его померы. В разных крыницах его вышиня розная, от 50,5 сантиметров до амаль 52. Дык, а какие померы докладны?
Да, одной чем у меня, так сказать, пришла такая думка в голову. Я почал поднимать книги, у первых чалавеку энцыклапедыі, пачынаючы з беларускай савецкай энцыклапедыі і ўсе астатнія, якія выдаваліся, у тым ліку навуковыя манаграфіі вядомых нашых даследчыкаў Георгія Васильевича Тыхова, Алексея Леоніда Васильевича і іншых. І ўсюды на дзіва памеры сапраўды былі розныя. Пачалі яны паўтарацца гэтыя памеры толькі ў выданнях ўжо там, скажам так, з 90-х гадоў, калі за аснову была ўзята наша гістарычная энцыклапедыя і энцыклапедыя археалогіі і нумізматыкі Беларусі. Ну, справа вось у чым, што нашы продкі сантиметрами у 12-м стагодзе не мерали. Основные меры даўжыні гэта были сажні, причем сажні розные. Сажні были замковые, городовые, грецкие, царковные, маховые. Особливость сажні у тым, что ён не делится на кавалки, а сажні делятся завжды пополам. И тады таким чином отрывается сажень, полсажня, локоть, пясть, пять и вершок. И вот таким чином я вырашил сам поглядеть, а каким же померам был крыж. И як это не дивно, знайшоў только два обмеры крыжа, зроблены еще до революции российскими навуковцами, и эти обмеры были зроблены у вершках. Пэвная колькость этих одинок укладается у должиню крыжа. Коли я эти вершки усе поскладываю, я пынулась, что вышиня крыжа складая 1,5 грецкую плюс 1,5 грецкую и 1 грецкий вершок, альбо 7 грецких вершков. Разумеете, по-перше, троичность 5 вершок. 3. Это символ Троицы. А у сумме 7 вершков это символ Христа.
А коли это в сантиметры перевести?
Так вот, коли это перевести в сучасный сантиметр, то это будет 50,4 сантиметра. Вот это и есть соправданная вышиня крыжа. Ну и что тычется остатних элементов? Ну, самое важное это должиня верхней перекладины, складая 3 вершки малого так званого сажения. Снова-таки Троица. И должиня нижней перекладины это 3 вершки казенного сажения. Снова-таки Троица. То есть, таким чином, вот от початку закладенная у гэты крыж идея, это была идея Троицы, идея Христа.
Это Бог, это некий сакральный сэнс в этих памерах.
Конечно, безумовно.
Те отповядая вызначанным вот гэтым вами памерам, копия крыжа, зробленная в 90-е годы берастейским майстром Миколаем Кузьмичом.
На великий жаль, не отповядая. Хотя, конечно, розница тут зусім маленькая, 0,6 сантиметра. Вышиня сегодняшнего крыжа это 51 сантиметр. С пункта углядження верников, сказал, ну, это все в святыне, он освящений. Розница невеликая, но все ж таки это не тое, что было закладено Ефросиньей.
Про эту копию, что находится у полоску, треба теперь обовязково додавать слово «повеличенное»?
Крышку повеличенную, крышечку, конечно.
А как так могло статься? Вот, накольки я помню, тогда была створена некая отмысловая комиссия, куда уходили знанные наши науковцы, якие и мусили подказать мастаку вообще эти докладные померы. Что им перешкодило зарабить разлики, вот, якие зарабили вы?
Справа в том, что вот эти вот померы, они пошли, начиная с книги Леонида Васильевича Алексеева «Полоцкая земля». Эта книжка выходила в 70-е годы. И потом оно неким чином там трапило в энциклопедии и стало звычайной, что ли, личбой. И тому не надто удавались, когда была створена комиссия, а Леонид Васильевич так выходил в склад этой комиссии. Между иншим, это дякуючи ему. Мы маем выдатные фотосдымки и надписи на крыже, на боковинах этого крыжа, потому что он нашел в Москве в архиве негативы, которые заработал московский фотограф Бергман, когда в 1905 году крыж возился в Москву, а потом в Санкт-Петербург. И дякуючи тому, что он нашел, стало можливо ювелиру заработать докладную вот эту вот надпись. Но чомусь на померы никто уваги не звернул. Ну а первыми, кто его обмирал, это были, ведомые историки Сементовский и Даугялов. И они опубликовали вот эти померы у вершках.
Какую вы снова за это заработаете? Крыш, и он что, страшивает свою сакральность? Коли эти личбы измененные?
Я бы так не сказал. Конечно, не тая идея уже з'являється, але вот такая справа как бы о двух боках. С одного боку, да, померы крыжа не вытраманы, безумовно. Зроблены новодел, який назвали вобразом крыжа Ефросиньи. Але с другого боку, так сказать, у им уже лежат святыни, и он освеченный, и он стал культовым предметом. Тому вот, як культовый предмет, сакральность, безумовно, у им есть. А что тычется замысла, задумы Ефросиньи, то, конечно, вытрамано не до конца.
Господар Сергей, накольки я ведаю, вы в угле были инициатором обновления этого крыжа. Расскажите, как это было?
Это был початок 90-х годов. В Минску проходил первый съезд белорусов близкого замежа. Белорусское телебачение осветляло этот съезд, навык, так сказать, транслировали в прямом эфире. И занимался этим мой сябра, зараз уже не обущий, квадратный белорусский режиссер, на той момент головный режиссер белорусского телебачения Виктор Васильевич Шевелевич. И он мне телефонует и говорит, я познакомился тут на съезде с одним белорусом, с Сургута, який хочет что-то для родимы заработать, а что заработать он не ведает. Может, ты придешь, с ним поговоришь. Ну, я погодился встретиться. Встреча отбывалась у отеле Костричницким, и он снимал там неплохие апартаменты. Звали его Анатолий Селивончик. Выглядал он, как типовый, конечно, русак такой, сибирак, моцный, высокий, кучеравый, значит, у него некая шабля лежала, даха, ну, конечно, золото, как-то на той час это все полагалось. Ну, и началась разбор. Ну, я и кажу, что вот на Беларуси у нас, например, много замков разборных. Вот, кажу, туды можно укласть. Не, я кажу, не хочу, это не цікаво. Не... Вот традиционно, чем занимаются бизнесовцы? Там церкви некие обновляют, будуют новые. Не, не, церкву так само не хочу. Ну, тогда я кажу, что вот есть у нас такие две святыни. Образ Божьей Матери Дигита Рефеска, який находится в Санкт-Петербурге, у сховах Русского музея. И неблаго было бы его помогчи вернуть. А другие, кажу, вот крыжи Фросини Полоцкой. Вот, вот тут он ухопился. Ой, а напишите мне. Ну, я написал. И это тут же почало обмерковываться на съезде белорусского близкого замежа, и при конце съезда уже было унесено резолюцию съезда сприять обновлению этого крыжа. Была створена комиссия при батьковщине, так сказать, Адам Иосифович Мальцев назначали в эту комиссию. Разумеете, идея это как бы сподобалась усім, але не было грошей.
Селивончик потом отмовился?
Нет, он не отмовился, але справа в том, что грошей спотребовался значно более, чем мог дать Селивончик, потому что Анатолий Селивончик зараблял не нафтой и не газом. И он имел некие там автозаправки имел, и зимою там про зимний сейкали, не помыляюсь, намывали дорогу. Это был его основной пробыток. То есть не такие он уже надто богатый на самой справе был.
Каштарец по обновлению этого крыжа, и он саправды был таки великий?
Видать, да. Я каштарца не ведаю, одразу скажу. Але потом справа почала рухаться, коли отбылись выборы нашего первого президента, и коли наш владыка Филарет уже пошел непосредственно до его. И тогда, ну, умовно кажучи, вот, может, вот, кишку в деталях помилюся, але приблизненько отрималось так, як расклалися обов'язки. А комиссия у складе наших науковцев, российских науковцев, значит, працавали над тем, как бы обновить, допомогчи майстру працавать с эмалями, потому что это вот перегородковая эмаль, технология, фактично уже на сегодняшний день была страчена. Это первое. Ну, конечно, науковое сопровождение, особливо, что тычется текстов, особливо, что тычется там выявов. Для речи, на этом этапе не про померы и забыли. Взяли вот 50 71 сантиметр, и, власне, короче, все. И потом, значит, сюда долучилась белорусская церква, безумовно, и потом уже долучилась держава. И, увы, Нику отрымалось так, что церква – это, само собой, основа крыжа и святыни, якія укладзены ў гэты крыж. Плюс, калі не памыляюся, жамчуг таксама взяла на сябе царква. Дзяржава ўзяла на сябе каляровыя металы і камяні. А Анатоль Лівончык узяў на сябе праплату працы Мікола Кузьміча усе гэтыя гады, якія ён працаваў, ён яму плаціў. Ён узяў на сябе выданне кнігі, якую напісаў Владзімір Арлоў, «Жыватворны сімвал бацькашыны», выданне гэтай кнігі і здымкі дакументальнага фільма. Ну і плюс дзяржава ще значна на сябе ўзяла супрацоўнікі ўнутраных справ, сюды, пільнавалі Кузьміча, каб яго там што-небудзь не скралі.
Вы згадалі гэтага Анатоля Лівончыка. На жаль, ён праславіўся не толькі тым, што дапамог аднавіць крыж Шафрачыні-Полацкай. У многіх на памяці, як ён прывёз у Беларусі некі расійскі спецназ і захапіў нават цэлы сельсавет, за што он і сядзеў у вязніцы. Ось у многіх пасля гэтага стварылася ўражанне, што яму было ўсё роўна, ці крыж аднаўляць, ці спецназ расійскі прывозіць. З вашых непасрэдных контактов. Что вы можете сказать про его?
Для меня так само это было дивно и нечакано, что он привез. Ну, Анатолий вельми амбициный человек, и пэлно это просто он неким чином, так сказать, задовольнял свои уластные амбиции, на мой погляд. Накольки я ведаю, ему зараз забаронен уезд в Белоруссию, а пошние там уже годы его никто тут не бачил.
И, хиба пошнее пытание, пошли нашей минулой гутарки про место знаходжения оригинала крыжа Шафрачыні-Полацкай у Троице-Сергиевой лавры под Москвой. Ці можаце вы сказаць, што лёсам крыжа зацікавіліся некія следчыя органы Беларусі? Ну, паколькі розгалас тады быў вельмі вялікі.
Я не ведаю, зацікавіліся ці не зацікавіліся, але тое, што сапраўды інфармацыя прайшла практычна па ўсіх сродках масавай інфармацыі, я думаю, што аб чым мы з вами гаварылі, павінна дайсці да тых, хто гэты крыж бачыў і трымае. Наколькі хопіць людзей сумленне прызнацца ў гэтым, это адна справа. Але тое, што ён жывы, я яшчэ раз пацвярджаю, я больш чым упэўнены, што крыж жывы, існуе і знаходзіцца недзе ў руках Рускай Праваслаўнай Царквы.
Гостем вольнай студыі быў гісторык Сергей Тарасаў, які вылічыў сапраўдныя памеры крыжа Шафрачыні-Полацкай. Вёў перадачу Міхася